Добрый день. Сегодня наша программа в гостях у Ивана Ильича Глазунова. Надеюсь, не надо его представлять, но придется, потому что, конечно, человек известный, и нам удалось договориться с ним о встрече. Здравствуйте, Иван Ильич.
Здравствуйте.
Сразу здороваюсь с вашей дочерью Марфой. Здравствуй.
Здравствуйте.
Очень приятно, что вы тоже посетили нашу передачу «Церковь и общество» телеканала «Союз». А сегодня мы будем разговаривать на несколько разных тем. Но самая главная тема – это связанная с деятельностью Ивана Ильича. А именно, мы все знаем, что он известный, на мой взгляд, выдающийся русский художник, живописец. Он заслуженный художник России, он действительно член Российской академии художеств. А также он является профессором и заведующим кафедрой композиции Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Так это называется официально.
Да.
Иван Ильич, ну что же, вопрос самый простой, конечно, он кажется банальным, но все-таки для нас. Вы родились в такой семье очень творческой, у вас родители художники. Это как-то повлияло на вашу жизнь? Потому что вы сделали головокружительную карьеру в сфере живописи и вообще в сфере изобразительного искусства. Помогла ли вам в этом семья? Не знаю, конечно, такой детский вопрос. Если бы не было бы семьи, стали бы вы художником?
Есть такая поговорка, что природа на детях отдыхает. Вот. Но я не знаю, как бы откуда она повелась.
Но... Я не верю в эту поговорку.
Но на самом деле мне трудно, наверное, представить, как бы могло бы быть иначе. Потому что ну, посылает Господь детей в семью. Вот, и что они могут, как бы, они же не могут изменить свой адрес появления, как бы, поэтому я не знаю, как бывает по-другому, но и не знаю, как родители должны с какой мудростью, значит, отнестись, куда ребенка вовремя отдать и чему учить, но я, наверное, другого для себя как-то, не знаю, в детстве же такой шум в голове, кто может понять, кто, куда, надо вовремя отдать и чему-то учить. И, конечно, среда, где ты живешь, где ты растешь, где ты видишь вот эту вот интенсивность, что ли, жизни такой в искусстве, она, конечно, действует, я сейчас это понимаю, но как я там, что я от этого получил, мне в себя такой самоанализ, я никогда не могу точно сделать, потому что родители отвели там, художественную школу, родители отвели туда, родители показали то, вовремя открыли какую-то книгу, может быть, важную, может быть, вовремя показали какую-то, сводили большой театр. Я не знаю, как это родится, но так вот волей какой-то оказался я в Суриковском институте, у отца в мастерской учился. Вот. Потом уже после этого дороги назад нету, естественно, надо... Но мне всегда было это интересно. Я помню, что родители делали постановку «Град Китиш» в Большом театре. Так. Вот я уже в таком осознанном был, более-менее подростковом возрасте. Меня так подключили помогать макет там что-то.
Декорации
да,
делали,
да? Да, макет декораций, угу. Да. Вот. И я думаю, что музыка, которая у нас звучала, потому что все время слушали музыку. И Рахманинов, и, не знаю, и Бетховен, и Сен-Санс, там, и что-то из этого родится, наверное, твое мироощущение какое-то. Потому что не будь этого, не знаю, что бы и как бы я делал.
То есть правильно я полагаю, что какой-то огромный мир, в котором вы росли, он не только сделал вас человеком или художником, но одновременно позволил вам вариативно создавать собственные миры потом на основе его?
Ну, наверное, ребенок, Бог его знает, что он вот чувствует там в 7-5 лет, уже себя ведь плохо помнишь, но когда
да.
идет первомайская демонстрация по унылому серому Калининскому проспекту, а дома Мария Каллас или Всеночная Рахманинова,
да.
и ты из окна на это смотришь, там иконы мерцают из родительского собрания, значит, какой-то вот противо такой, разные плюса какие-то, вот что из этого выносится? Наверное, во взрослую жизнь уже выносится мироощущение какое-то особенное, если в детстве вот так. И потом люди, которые посещают дом, тоже, наверное, очень важные какой-то. На кого ты смотришь, на кого ты в детстве смотришь, так сказать, как на образец какой-то. Это тоже все это вместе, в общем, наверное, меня и сделало таким, каким я есть. Но мне помню еще первую поездку на Русский Север. Это уже был второй курс института. Такой уже, ну, взрослый человек, в общем-то. Но все равно это надо формировать. И во многом мне вот это Архангельская и Вологодская области тоже, я думаю, что как-то ты это впитываешь, оно тебя делает.
Иван Ильич, а все-таки у вас четверо детей. Это немало. Хотя и немного, как говорят, да, теперь уже говоришь.
Немного.
Достаточно, как говорят, да. Вот, но, в принципе, вы готовы уготовить им, если так можно сказать, подобный же мир и продолжение своей жизни? Или они должны, или они могут, или имеют право пойти своим путем? Они же живут в таком мире, из которого уйти, на мой взгляд, ну, просто в какой-то другой мир, ну, как-то абсурдно даже немножко. Вот мы потом и Марфу спросим, как вот она это ощущает.
Я надеюсь, что как бы это можно как бы описать их мир словами, что он совпадает с тем миром, который у них у каждого есть какой-то микросвой. Потому что, конечно, семья и дом – это, наверное, что-то очень важное. И не, я вот против того, чтобы детей так куда-то вот только подросли, куда-то отправить.
Спихнуть.
Сами. Хотя в этом есть какая-то, наверное, тоже правда жизни, что надо учиться выживать, надо уже самостоятельности больше. Но я не знаю, у меня не так, наверное, все с ними. Потому что мне кажется, очень вот этот дорог, он хрупкий мир такой, вот родители, дети, они же растут, и мы, так сказать, растем. И как дальше? Тут не только где учиться и где потом работать важно, а сохранить вот это отношения, такие дружеские, в то же время теплые какие-то семейные, и дать им побольше домашних каких-то праздников, чтобы они вспоминали отчий дом таким вот, детство свое каким-то теплым и праздничным. И в то же время надо все время, сейчас мир-то такой очень агрессивный, сейчас надо все время делать прививки такие анти. Вот, допустим, не хочу пенять на школы, у нас и прекрасная, кстати, была школа вот для старших девочек, но было, естественно, есть реальность, которая отовсюду проникает. Ну, что можно сделать? Прививка была, ансамбль «Веретенца», куда мы их отдали в очень раннем возрасте, где фольклор был. Они и сейчас есть, и процветают, слава богу. Но вот это была прививка такая против какой-то попсовой такой цивилизации, современный фольклор, песня и все, что с этим связано. И там целый тоже, там тоже свой мир какого-то общения. Вот. Я думаю, вынесли что-то оттуда.
Тогда задам вопрос не только вам, но и вашей соседке. Марфа Ивановна, здравствуйте еще раз. Вы хотите стать художником?
Да.
Таким же, как папа, или другим?
Ну, я сейчас думаю.
Вы хотите просто рисовать, или вы хотите писать большие полотна, или, может быть, вы хотите быть графиком?
Рисовать.
Рисовать. Вам нравится это?
Да.
А вы где-то занимаетесь?
Нет.
То есть вы самостоятельно рисуете?
Да.
Как Марфа так Ивановна может быть? Пока дома рисует. Но опять все время вот вилка
у таких такая. Мощных и известных преподавателей ребенок нигде не учится.
Ну, мне еще рано, мне кажется. Вообще надо лет, наверное, с 10 начинать.
10, это очень интересно.
Я так думаю, что раньше... Нет, можно отдать куда угодно, можно нанять любого педагога, можно отдать в какую-то студию, но все дети рисуют хорошо. Они, ну, видят какой-то вот свой, да, свое видение.
Да.
И потом лет в 10 только появляется какой-то или в профессиональное образование отдать художественное, либо оставить в детском творчестве. Ну, Марфа, я вижу, что у нее есть задатки, наверное, дальше это продолжать.
Угу.
Вот. Но у нас еще и веретенца тоже, и балет, и...
А много другого.
Ну, много, да, чтобы... Я думаю, для общего образования, естественно, потому что надо Девочка должна быть прямая, девочка должна знать какие-то грациозные движения. Ну, а рисование – это такая уже серьезная работа. Наверное, Марфа с ней свяжется чуть позже.
Иван Ильич, а вы детям никогда не преподавали? Потому что то, что вы преподаете в академии, вы же преподаете людям, уже достигшим зрелого возраста, да, которые старше 17-18 лет. Это уже созревшие люди, да, имеющие право, там, я не знаю, чуть ли не голосовать, да, так сказать, гражданские права. В принципе, в основном люди приходят довольно подготовленные или много людей, которых, вот, как говорят, вот мозг не настолько пуст, что клади туда все, что угодно. Какое у вас ощущение от поколения, которое приходит к вам сегодня?
Ну, всегда возникает такой поколенческий вопрос, да, что все было раньше лучше, и я не очень это люблю, как бы, просто мы еще, да, рановато пенсионные вести такие разговоры. Не знаю, всегда есть люди разные, и попадают к нам после училищ в основном. Иногда бывает чудо какое-то, после школы общеобразовательной поступает за талант. Но у нас под номерами поступают инкогнито полное для преподавателей. Мы смотрим на талант, мы смотрим на то, что человек потенциально может. Хотя если есть подготовка какая-то, это очень приветствуется. Но все равно первый курс – это такой реанимационный курс такой вот после разных, так сказать, навыков, полученных вне академии. Но люди, ну что же, сейчас плохо, мало читают, это, ну, реальность такая, это во всех, говорят, институтах, это не потому, что раньше люди были лучше или хуже, но просто сейчас вот по-другому стало, они меньше знают, они, допустим, меньше, мне кажется, интересуются историей или историей искусства, потому что я помню МЦХШ даже, где я учился, так там был предмет такой, вкачивали знания там, античность, Рим, там, домонгольская Русь, там все это было очень, очень много часов, а сейчас, ну, приходит белый лист. То угу. есть, девушка из Ярославля приехала, она ни разу в церкви Ильи Пророка не была. Я говорю, а как же так-то, ты мимо ходила 100 раз?
Да, главная церковь,
может, ну, я видела там автобус, да. Автобусы, говорит, иностранцев возят. Я говорю, ну смотри, едут же отовсюду смотреть, а ты-то что не... Ну, я зайду в следующий раз.
Вот. А московские часто никогда не бывали в московском Кремле.
Ну да, это тоже... Ну, что сделать? Значит, надо первый, второй курс, третий, там насильственное такое, ну, я так
погружение.
С улыбкой говорю, да, вкачивание культуры, погружать в это. Что художник, кроме вот рисовальных навыков, он не может не развиваться с этой стороны, потому что культурная прививка, это в наше время может быть важнее всего. Это, она дает понимание, кто я, где я вообще, что это такое за рядом стены и башни. Это надо знать, и тогда совсем другое мировоззрение будет. И это будет видно в искусстве, и в картинах, и в чем угодно. Ну, вот, так что я не пеняю на... Ну, и пеняю на наше время, естественно, что они мало знают просто.
Ну вот вы являетесь профессором и заведующим кафедрой композиции.
Да.
Для меня, например, это очень интересно, потому что я не знаю, есть ли кафедра композиции в других у наших учебных, высших учебных заведениях, связанных с живописью. Мне кажется, что есть какие-то, может быть, отделения или что-то в этом роде. Но композиция, я вот прочитал у вас, да, композиция – неотъемлемая часть всякого творческого изобразительного процесса, суть которого сводится к умению сочинять.
Ну, да.
Вот разъясните, почему у вас в Академии создана такая кафедра, и почему вы ее заведуете? Что это такое композиция?
Ну, это как бы не совсем такая схоластическая наука. Это довольно реально применимая к жизнедеятельности студента и молодого художника вещь – организовывать пространство профессионально, грамотно. Причем это распространяется не только на сочинение картины, там, где 20 фигур или одна фигура. Композиция, она и в орнаменте, и в архитектуре, и во всем есть композиция. Это некий такой богом данный как бы камертон, баланс разных, может быть, золотых сечений, как это ни банально, но это еще и чувство какое-то, развитие чувства композиционного. Вот это не всякое слово в строку пишется, это такая вещь, которой надо заниматься на хороших образцах. И самому учиться, отталкиваясь вот от профессиональных каких-то вещей, от антики до нашего, может быть, 20 века, уметь компоновать массы, фигуры, формы, это очень такая сложная вещь, которая, ну, сродни, конечно, ближе всего она к таланту, а не к навыку. Но если композитор, ну, художник-композитор, у него есть такое рвение и усердие, вот, какие-то сложно сочиненные делать вещи, то тут кафедра композиции очень нужна, потому что мы изучаем пятно, перегораживание, такие профессиональные вещи, которые, может быть, не всегда как бы и нужно объяснять просто зрителям, как правильно перегородить две фигуры, чтобы одна не вклеилась в другую. Вот операторы, наверное, знают то же самое. Вот. Это что есть тому примеры. И у нас академия-то все-таки она на таких позициях императорской академии, вот, петербургской, и вообще в рамках европейской школы все у нас рассматривается так. И поэтому на основе знаний вот, истории искусства и композиции, допустим, и Ренессанса, там, русской иконы, законы одни везде. И все это, ну, человек должен вот впитать как-то. И рождаются хорошие композиции. У кого-то это более упрощенно работает, но всегда должно быть профессионально. Вот у нас главная эта задача, чтобы было профессионально.
Угу. Вы знаете, у меня такое ощущение, вот из всего того, что вы сказали, оно и раньше было, а сейчас еще больше укрепилось, что мне кажется, что предмет композиции должен быть предметом, который нужно преподавать во многих технических и иных гуманитарных вузах. Потому что такое ощущение, как правильно вы сказали, здесь, может быть, даже не дело не навыка, но у человека должен быть воспитан некий вкус, некое видение мира, умение расставить все на свои места, и не только, например, на полотне художественном, но и в реальной жизни или в каких-то других вещах, в социологии, например, так сказать, там, в отношениях между людьми, в психологии, так сказать, даже в историческом пространстве.
Да, конечно, это гармоничность какая-то.
И какой-то очень, очень интересный предмет, на мой взгляд, воспитание вкуса, потому что отсутствие этого вкуса и это подобного рода воспитания и образования в этой сфере приводит к тому, что люди мельчают, и все становится упрощенным и становится очень грубым.
Грубая сувенирная промышленность такая, в плохом смысле.
Да.
И что даже в том же вот упоминаемом нами Стамбуле хотел купить какую-нибудь майолику вот эту вот такую турецкую.
Типичную. На знаменитом стамбульском рынке.
Да, да, да. Но и все сувенир. Ну, и где-то вдруг прилавок, где ты видишь, о, вот эта вещь, она как старая сделана. И выходит, значит, турок говорит, о, русский там это, я знаю Репина, я знаю, я бывал в Москве там. Ну, ты видишь, что родственность какая-то есть по миру. И вещи вот эти, они настолько отличаются от массовой продукции. И этого так становится всего мало. Вот, вообще в мировом процессе производства всех этих вещей композиционное чувство, оно куда-то вот уходит, наверное.
Уходит.
Но когда человек чувствует, и знает, и связь есть с традицией, и со своей цивилизацией, и с культурой, то оно наоборот, это чувство может родить какой-то новый подъем и виток.
Я хочу задать вопрос Марфе Ивановне еще. Вот когда вы рисуете, слово «композиция», оно, конечно, сложное слово, но все-таки вот сейчас мы разговариваем на эту тему. Вы ощущаете то, что когда вы рисуете что-то, что нужно это композиционно каким-то образом правильно расположить?
Да.
А что вы думаете по поводу того, что такое композиция?
Я думаю, что это композиция как там... На рисунке, как там правильно расставить, что я рисую. И...
Вы рисуете иногда с натуры или, например, фантазию какую-то? Вы можете нарисовать рисунок, который не связан с реальными предметами, а что-то в вашем воображении?
Да.
И когда вы решаете, что на каком месте изобразить, то как вы это принимаете, такое решение?
Это мое решение. Я просто думаю, как лучше будет. И рисую.
Вот как это лучше будет, оно и должно
как это
преподаваться
будет,
профессионально,
да.
Как бы, как лучше. Сейчас появилось такое понятие, это не то, что у человека нет вкуса, да, у него отрицательный вкус, говорят.
Да.
То есть иногда
считается,
человек,
что это тоже, да, хорошо.
Но нравится такое иногда, что чему-то диву даешься. Вот как это можно вообще дома повесить, такую вещь. Но это невозможно объяснить, как бы.
Да, да, да.
Если это уже сложившаяся какая-то. Такое представление, то невозможно.
Ну, у меня вопрос следующий. У вас существует в Академии мастерская историка религиозной живописи, которой вы тоже руководите. А что это такое? Это близко нашему телеканалу, так сказать, многие. Что такое мастерская историка религиозной живописи?
У нас после третьего курса разделяются на три мастерские: портрет, пейзаж и вот эта историка религиозная. Но если так как бы общо сказать, то человек, тяготеющий писать пейзажи, идет в пейзаж, там кто хочет больше. Но это вообще-то условное разделение, конечно, потому что это, с этим надо защитить диплом. То есть пейзажист защищает с пейзажем, портретист каким-то таким масштабным портретом. А вот историко-религиозный живописец, он должен защититься сложно сочиненной композицией многофигурной. Вот, может быть, это самый сложный в наше время такой жанр, потому что, не умаляя ни в коем случае ни портрет, ни пейзаж, но очень много работы. Если, допустим, мы хотим, чтобы это было в традиции сделано такой высокой какой-то школы, и действительно академии, а не просто, так сказать, творчество студента, то планка высокая очень. Надо создать эскиз. Надо ему следовать, вот год на диплом дается, надо собрать материал, надо с натуры нарисовать фигуры, надо написать этюды, надо соблюсти состояние природы, если это там на открытом воздухе, или глубину какую-то создать интерьера с перспективой. Это сложные вещи, это можно все не выходя из дома, вот так с каких-то айпэдов, они любят сейчас все с фотографией делать, но это же видно сразу. Вот так писать картину... по-живому, что называется, с этюдами, как Нестеров пишет жене, Михаил Васильевич Нестеров, что да. Прошло лето, я не успел написать, значит, траву для картины на Руси. Придется мне ее заканчивать через год теперь. Вот, это он уже маститый, великий был.
То есть мог бы по памяти
траву рисовать. Вот его фотография, да. С длинной кисточкой сидит, вот, лопухи какие-то там, и эту белину изучает, как уложить траву правильно в картине. Это же вот очень дорогого стоит. И вот этому научить тоже очень сложно. Сейчас масса фотографий, все это скомпилировать очень можно, но не будет того ощущения, не будет того профессионализма, и не будет того отсыла к высоким образцам искусства.
А почему вы добавляете к этому слово «религиозное искусство»?
Потому что,
в чем религиозность?
Потому что очень часто у нас пишут евангельские, ветхозаветные, либо темы какие-то вот... вообще это тоже условно, потому что религиозность человека, она должна... То есть она не должна, она сквозит в разных проявлениях. Допустим, может, в рассказе или в картине напрямую не обязательно изображать святых, там, рай или ад, или иллюстрировать евангельскую, допустим, историю, но по картине любого художника можно сказать, вот он имеет веру.
Например, православный он или нет?
Православный или нет. А вот в такую лобового такого подхода, что если я православный, у меня все с нимбами, луч с неба высвечивает главного героя, и обязательно сон или там несколько святых, я против такого подхода, потому что религиозное чувство, оно очень тонкое, оно должно быть... Вот даже в пейзаже, в лопухах в этих можно сказать, человек религиозен или нет. И мы, если будем только под религиозной живописью понимать, иллюстрирующие, допустим, Евангелие сюжеты, это будет не совсем правильно. Хотя, естественно, изображение Спасителя, изображение вот каких-то евангельских сцен, это очень важно. И часто студенты делают или из страстей Христовых что-то, или из... притчи и чудес. Вот сейчас будет девочка-дипломница, будет защищаться, допустим, композицией «Притча о 10 девах». То есть такая вот в картине иллюстрируется притча известная вот, в виде, буквально в виде дев вот этих с огнями и с потухшими огнями. Вот, и мы это приветствуем.
Считаете ли вы, что только реалистическое искусство может быть проводником духа?
Я считаю, как сотрудник нашей академии, естественно, человек, несущий вот бремя этой школы, что только внутри школы может развиться молодой человек. Что сейчас много всяких студий, учат туалетной бумагой обклеивать табуретки, появляются какие-то меховые чашки. Вот этот весь бред, я так извиняюсь, не обижая вот тех, кто, может быть, этим серьезно как-то пытается заниматься, он вне школы, вне просто навыка рисования. Это непрофессиональное занятие какими-то вот подделками, которые, конечно, сейчас современное искусство, а современные вот наши выпускники тоже современное искусство, которые пишут действительно...
Абсолютно современно.
Это и есть, они современные художники, дипломированные специалисты, между прочим. Они и есть современное искусство. И в этом вот конфликте нашего дня очень серьезно человек может столкнуться с какой-то стеной непонимания где-то, с другой действительностью. Но бремя вот школы, реалистического искусства, реалистической школы, оно единственное, что делает человека профессионалом. Он может потом заниматься в разных сферах, там, и в театре, и в кино, и делать картины, и живописью. Но он, это крылья, которые дают человеку возможность быть очень многогранным и всесторонним.
Вот замечательная эта мысль, на ней мы завершим нашу беседу. Надеюсь, что мы ее продолжим, потому что хочется углубиться в более серьезные темы, связанные с вашей работой в живописи, исторической живописи и так далее. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях в программе, а наша программа была в гостях в мастерской у Ивана Ильича Глазунова, нашего замечательного, выдающегося российского художника, действительного члена Российской академии художеств, заслуженного художника России, а также заведующего кафедрой композиции Российской академии живописи Ваяни Зодчества Ильи Глазунова. Благодарю вас за участие и благодарю вашу дочь Марфу, которая тоже терпеливо приняла участие в нашей передаче. Спасибо вам большое.
Спасибо.